В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Стала известна программа поездки президента США Джо Байдена в Европу. Он начнет визит с Лондона, будет встреча с руководителями стран Восточной Европы и Украины. 16 июня Байден встретится с Владимиром Путиным в Женеве. Последние события в стране и мире обсудят наши гости сегодня. Это известный российский экономист Сергей Алексашенко. Он с нами на скайпе по связи. И в студии у нас политик, представитель такого объединения интересного. Называется «Демократический выбор» Игорь Драндин. Давайте мы начнем с Байдена. Игорь, добрый день.
Да, добрый день.
Ну что, вот как вы считаете, наступит новый этап в российско-американских отношениях через две недели там с небольшим?
Я думаю, ничего не изменится. Путин уже много раз встречался с американскими президентами, и ничего не менялось, ситуация становилась только хуже. Эта встреча, безусловно, Путину выгодна. Российская пропаганда использует ее для пиара Путина. В России будут говорить о том, что, смотрите, вопросы международного характера обсуждают с Путиным, что Путин — это ключевая фигура, без которой мы не можем решать важные вопросы, которые касаются всей планеты Земля. Именно вот таким образом это все будет представлено в СМИ, и Путин из этого, к сожалению, извлечет свою выгоду. Никаких реальных решений, я думаю, на этой встрече принято не будет. Байден, к сожалению, сегодня себя ведет таким образом, что нет надежды на то, что давление со стороны США будет усиливаться. Скорее всего, Байден хочет договориться с Путиным о каком-то условном перемирии, о каком-то диалоге. И в такой вот в непонятной ситуации, вроде и не друзья, и не враги, ситуация останется там, ну, на ближайшие какой-то там, ну, 2-3 года, я думаю, как-то так.
А вы думаете, что у Соединенных Штатов есть возможность реально влиять на российскую внешнюю хотя бы политику, вот, сказать, как-то изменить ее?
Я считаю, что, конечно, есть болевая точка Владимира Путина — это его друзья, которые финансируют его кампанию, которые финансируют партию «Единая Россия», которые являются, так сказать, гарантией его стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если США начнут вводить санкции против друзей Путина, то ситуация кардинально изменится. Но это мое такое мнение, возможно, со мной не все согласны. Но Соединенные Штаты считают, что жизнь друзей Путина тоже важна, что у нас нет оснований, чтобы вводить санкции против людей, которые, ну, напрямую, может быть, не связаны с какими-то преступлениями. Было много попыток, Алексей Навальный об этом говорил, и его коллеги про это не раз упоминали, что нужно вводить санкции против окружения Владимира Путина. Но мы видим, что вводят новые экономические санкции против российских предприятий, вводят санкции против каких-то второстепенных людей, ну, каких-то исполнителей.
Ну, если чиновники попадают под санкции,
пытаются
которые так не
закрыть счета
никуда.
Людей, у которых этих счетов-то, наверное, нет нигде, вот, за исключением, может быть, банков на территории России. Пока все это выглядит довольно комично. Также вот мы, ну, часто видим такую ситуацию, что Запад после каких-то безобразий, которые происходят в России, выражает озабоченность, взволнованность, но после этого практически нет никаких реальных действий. Это, конечно, сильно расстраивает. И за это необходимо западных чиновников критиковать. Вот этот будет совершенно верный шаг, который, возможно, ситуацию, ну, может быть, хоть как-то изменит.
Хорошо, Сергей Алексашенко тоже с нами. Сергей Владимирович, ну а вы что скажете? Вот есть такой тезис: Путину нечего предложить Байдену, ровно так же, как нечего предложить было и Трампу. Или есть что предложить?
Михаил, добрый день, зрители, здравствуйте. На самом деле, мне кажется, что Игорь изложил правильную точку зрения в том, что касается российской части освещения результатов этой встречи. Но я хочу напомнить, что есть известная пословица, что танго танцует вдвоем. А если два президента договорились встретиться, то наверняка они готовы обсуждать некую совместную повестку дня и те вопросы, по которым они могут достичь какого-то согласия. Потому что встречаться только для того, чтобы обзывать друг друга убийцами или клептократами, или еще какими-то грязными словами, ну, наверное, не имеет смысла. Это можно сделать с использованием телевизора или даже интернета. Вот. И второе, не надо забывать, что Джо Байден – это президент Соединенных Штатов Америки, страна так называется, и, естественно, он защищает интересы, национальные интересы этой страны. А национальные интересы этой страны имеют несколько точек пересечения, которые очень важны и для Байдена, и для его администрации, где так или иначе участие России, согласие России, сотрудничество с Россией, оно возможно и оно выгодно. И эти вопросы, они хорошо известны. Это все, что связано с вооружениями, гонкой вооружений и разоружением, потому что для администрации Байдена очевидно, что любое повышение расходов на оборону в США – это вычет из тех социальных программ, которые он хотел бы своему избирателю принести. И чем больше тратится на гонку вооружений, тем меньше достается избирателям, тем меньше поддержка демократов. Дальше есть повестка дня, связанная с климатическими изменениями, где обе страны должны играть большую роль. И Россия всячески демонстрирует, что она выполняет все договоренности, хотя на самом деле есть серьезные подозрения у американских аналитиков, что Россия манипулирует цифрами. И здесь есть, конечно, разговор, который два президента могут между собой провести и о чем-то договориться. Ну и дальше есть региональные вопросы. Это и Иран, это и Северная Корея, это Афганистан, это Сирия. Ну, собственно говоря, вот понимаете, эта повестка дня, она уже такая достаточно большая. И я думаю, что она съест основную часть времени, которые вот два президента будут иметь между собой в Женеве. А сегодня американская администрация всячески говорит, что нет, ни в коем случае это не разрядка 2.0, не перезагрузка 2.0, это другое, мы выстраиваем прагматические отношения. Но по большому счету президент Байден, и, собственно говоря, это было продемонстрировано некоторое время назад, хочет предложить Путину сделку. Тебя наказывать ни за что, что ты сделал в прошлом, но ты мне пообещаешь этого больше не делать, и мы с тобой будем конструктивно сотрудничать в тех вопросах, где мы это можем делать, а также постараемся договориться с тем, чтобы наша холодно-гибридная война не перерастала в горячо-гибридную. Вот, и мне кажется, что это вполне соответствует и прагматическим интересам американской администрации, и точно вот в этот список не попадают вопросы прав человека в Российской Федерации, преследования политзаключенных. И я бы сказал, что даже вопрос конфликта в Украине или конфликта на востоке Украины, он, в общем, тоже как-то будет затронут, мне кажется, по касательной, потому что здесь различия сторон, очевидно, настолько велики, что компромисс, ну, по состоянию на сегодня вряд ли возможен. Стороны еще не знают, где его искать.
Ну вот есть даже такое мнение, что Байден в духе Обамы сдает Кремлю Украину. На эту тему много пишет один из ваших вечных оппонентов Андрей Илларионов. Ну, в самом деле военная помощь сократилась. И вот насколько это действительно меняет ситуацию?
Мне кажется, что это не соответствует действительности. И недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, ну, на самом деле это, мне кажется, продемонстрировал и был послан в Москве соответствующий сигнал. Энтони Блинкен, выступая, подводя итоги своего визита, прямо сказал, что у Украины есть два врага. Внешне это Россия, внутренне это коррупция, и мы будем помогать вам бороться с врагом внешним. Формально, знаете, как поставки вооружений, они же не могут идти так каждый день. Да? Сегодня одна пушка, завтра две пушки, послезавтра три пушки и так далее. Американская администрация не скрывает своего желания помогать Украине поставками вооружений. И самое главное, что сейчас проходит большая работа, ну, не скажу по приведению украинских вооруженных сил в соответствии с стандартом НАТО, но выстраивание таких платформ для сотрудничества. Это посещение Черного моря и украинских портов британскими военными кораблями. Это и посылка, приезд натовских специалистов для организации тыловых подразделений украинской армии и так далее. Мне кажется, что вот эти вещи, их очень тяжело оценить в деньгах, но на самом деле они говорят о том, что вот такое медленное, очень медленное встраивание украинских вооруженных сил и Украины в структуры НАТО, оно идет. Да, и в какой-то момент количество таких контактов, безусловно, перерастет в качество. И поэтому разговор о том, что Байден сдал Украину, ну нет, конечно, это ему общественное мнение в Украине, в Америке, и политический истеблишмент, Конгресс, конечно, не позволит этого сделать. Никакого разговора о сдаче Украины сегодня не идет. Но, будучи прагматиком, повторю, да, мне кажется, что вся сегодняшняя американская администрация, все те, кто занимаются вопросами внешней политики, хорошо понимают, что обрисовать контур соглашение с Путиным по вопросу Украины сегодня невозможно. Это не означает, что они не будут пытаться переговариваться с Путиным на эту тему, но просто сразу выносить на уровень президентов вопрос, по которому нельзя договориться, это неправильно. Да? Все-таки сегодня в Белом доме, сегодня в Вашингтоне на основных позициях стоят карьерные дипломаты, они привыкли встречу президентов готовить. То есть президенты должны встречаться для того, чтобы снять последние неразрешенные вопросы. По Украине таких вопросов слишком много, поэтому мне кажется, что эта тема не будет звучать в повестке дня.
Игорь, что вы скажете? Вот украинская тема как может прозвучать в контексте этих переговоров?
Я в целом согласен с тем, что было сказано. Едва ли будет обсуждаться эта тема серьезно и глубоко. Скорее всего, будет действительно она затронута по касательной. Нет смысла обсуждать вопрос, решение которого невозможно. Если Байден скажет свою позицию, Путин скажет совершенно противоположную, ну, в итоге это будет выглядеть совершенно бессмысленно. Поэтому, скорее всего, эта тема будет затронута, но она не будет являться главной темой.
Скажите, а вот как вы восприняли сообщение о том, что санкции по «Северному потоку-2», как сказал президент США, непродуктивны для отношений США с Европой? Он, кстати, сказал, что с самого начала выступал против строительства «Северного потока-2», но не может предписывать Германии, что делать ей, а что нет. То есть фактически перед встречей с Путиным вот эта тема санкций против этого газопровода, который уведет часть потока энергоносителей в обход Украины и, собственно, ей вреден, ну и как бы можно теперь будет использовать как бы эту тему в качестве давления, вот значит, оно как раз вроде выглядит как такая уступка, наверное, Кремлю, нет?
Ну, может быть, это и так выглядит, но изначально было понятно, что газопровод будет построен, что экономика и политика здесь идут где-то параллельно и не так уж и сильно пересекаются. Никто не хочет делать хуже себе. Вот, можно спорить про Украину, спорить про Лукашенко, но экономика, она остается немножко, так сказать, отдельная, немножко особняком.
Ну, у Трампа же была другая позиция. Трамп пытался здесь прижать Путина, так сказать, заставить Германию отказаться от этого проекта. Вот, в принципе, представьте себе, что Трамп остался. Ну, вряд ли бы он повел себя так, как Байден.
Я не готов делать прогнозов. Это занятие совершенно неблагодарное. Что хотел Трамп, я, честно говоря, не знаю. Да, действительно, он добивался этого, но добиться этого не смог. Может быть, он хотел просто добиваться этого, чтобы все видели, что он говорит очень правильные слова. Но за этими словами вполне могло ничего не стоять.
Хорошо. Сергей Владимирович, ну а вы что скажете? Вот я процитирую сенатора-республиканца Теда Круза. Он сказал, что это решение будет подарком для Владимира Путина. Вот цитата. «Мне интересно, приедет ли Путин, ну, на саммит, с праздничным тортом в ответ на многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против Северного потока-2». Это действительно подарок Кремлю?
Я уже часто, много раз отвечал на этот вопрос и могу повторить, что «Северный поток-2» – это существенный экономический выигрыш для германской экономики. Германская экономика, немецкая экономика будет получать российский газ по более короткому маршруту с отсутствием транзитных стран, и газ, приходящий в Германию, российский газ, будет дешевле. Не факт, что при этом Германия будет покупать больше российского газа, и, соответственно, не факт, что от того, что «Северный поток-2» войдет в силу, «Газпром» сможет продавать больше газа, ну и, соответственно, не факт, что Путин, бюджет российский будут получать больше денег. Да, поэтому опять я возвращаюсь к тому тезису, о котором я говорил. Точно так же, как президент Байден является президентом Соединенных Штатов Америки, Ангела Меркель является канцлером Германии. И защищая «Северный поток-2», она защищала интересы германской экономики и германского бизнеса, ну и германской политической системы, которую бизнес поддерживает. И то, что сделал Джо Байден, он опять четко следует, отказавшись от введения санкций против «Северного потока» и отказавшись вообще давить на этот проект, чтобы он окончательно остановился, все, что он сделал, он выполнил свое обещание, ну или тот тезис, с которым он шел, что для американской администрации критически важно выстроить, ну или восстановить партнерские отношения с Европой, которые были разрушены во время Трампа. И это на самом деле один из основных упреков, который сегодня высказывается в адрес предыдущей администрации, то, что отношения с союзниками, отношения с европейскими странами были разрушены. И в этом отношении, конечно, Германия будет играть, играла и будет играть ключевую роль в определении позиции Евросоюза. И как бы это ни обидно звучало, но для стратегического, как для геополитики, для стратегических интересов США прочные дружеские, партнерские, союзнические отношения с Германией, они гораздо важнее, чем отношения, там, получит Путин лишние 100 миллионов долларов или не получит. Вот. Но я хочу сказать, что давайте не будем скрывать, что вообще тема «Северного потока-2», она в основном была поднята из-за того, что введение этого газопровода в силу может привести к тому, что украинская газотранспортная система потеряет свое значение, и «Газпром» сможет поставлять газ, минуя Украину и, возможно, минуя Беларусь. И в этом отношении канцлер Меркель вот буквально вчера или позавчера она заявила о том, что мы хорошо это понимаем, и мы будем добиваться того, чтобы транзит через Украину не прекращался. То есть, на самом деле, вот этот компромисс, что «Северный поток-2» будет введен в строй, но «Газпром» обещает, что он ежегодно будет прокачивать через Украину, ну, например, те же самые 40 миллиардов кубометров газа следующие, не знаю, 10, 15, 20 лет, это, ну, экономически вполне такой разумный компромисс, на который может пойти и «Газпром», и который устроит Германию, ну, а, соответственно, и устроит Соединенные Штаты Америки, потому что и Украина получит свой кусочек пирога, и отношения с Германией, ну, на самом деле, ну, восстановятся в значительной степени. И вот этот конфликт, который, ну, вообще-то говоря, очевидный, да, что Германия должна была пожертвовать несколькими миллиардами евро ежегодно, ну, он просто исчезнет. Поэтому вот я не вижу ничего странного в решении американской администрации, и оно вполне рационально.
А что все-таки такое партнерские отношения? Вот как это объяснить? Что разрушил Трамп и что может восстановить Байден?
Партнерские отношения, в первую очередь, это отношения внутри НАТО. Да, что не надо забывать, что Североатлантический союз – это организация коллективная, и где страны должны нести равное бремя, в том числе и военной нагрузки, внести некие расходы по военному бюджету, чтобы обеспечивать безопасность в регионе. А самое главное, что сегодня нынешней американской администрации, Белому дому, Вашингтону, критически важна позиция Европы, ну и, следовательно, Германии в отношениях с Китаем. Американская администрация четко заявила, что на сегодня есть одна единственная страна, которая представляет угрозу, да, и которая подрывает могущество США, преимущество США, верховенство, главенство США, как ни называйте эти слова, в мировой экономике, это Китай. И, естественно, невозможно проводить какую-либо осознанную долгоиграющую политику по ограничению китайского влияния на западную экономическую систему или на мировую экономическую систему, если США действуют одним образом, а Евросоюз действует другим образом. Если США ограничивают использование китайских технологий в сетях связи поколения 5G, а Европа это разрешает, ну, соответственно, Китай получает свои возможности проникновения в европейские там информационные системы, ну и через них в американские. Поэтому вот эти партнерские отношения, они помимо экономической части, когда страны в принципе хотят договориться вот по тому самому соглашению об инвестициях и торговле, но есть еще и важнейший геополитический аспект, связанный с Китаем.
Хорошо, а Сергей Владимирович, а вы что скажете? Вот существует действительно альянс Путина и Си, и надо ли его разрушать? Может, его просто нет на самом деле?
Вы правы во второй части своего утверждения, Михаил. Мне кажется, что на сегодня этого альянса нет, и, честно говоря, мне он пока не видится, и сейчас я попробую объяснить, почему. Но начну, наверное, немножко, как бы сделаю шаг назад. И экономическая теория или экономическая география говорит о том, что связи между соседними странами всегда теснее, чем со странами, которые находятся далеко друг от друга. Ну и в частности этим объясняется то, что там экономические связи России с Америкой гораздо слабее, чем с Европой. И в этом отношении я не вижу, честно говоря, ничего странного в том, что у России развиваются экономические связи с Китаем. И давайте вспомним, что первый проект нефтепровода из России в Европу предлагал Михаил Ходорковский, когда еще он возглавлял ЮКОС, это в начале 2000-х годов. Опять-таки, в начале 2000-х годов, когда я работал в Интерроссе, мы вели переговоры с китайцами от имени компании «Россия Петролиум» с тем, чтобы строить газопровод с Ковыктинского месторождения в Китай. Да, то есть тема поставки российских природных ресурсов в Китай, она выглядит совершенно нормально. Если мы абстрагируемся от политической составляющей, от характеристик путинского режима, да, и заглянем в прекрасную Россию будущего, то, вообще-то говоря, ничего странного в том, что Россия поставляет свой газ, одна труба идет на запад, другая идет на восток. Ну, это нормальная бизнес-логика. Никогда нельзя привязывать себя к одному единственному потребителю. Это всегда чревато какими-то последствиями. Другое дело, что у России с Китаем есть определенная асимметрия в могуществе. Да? Россия – это действительно не очень крупная, или, скажем так, достаточно мелкая экономическая держава, у которой основная часть – это природные ресурсы. Собственно, не случайно практически ничего, кроме природных ресурсов, ну, или их продуктов первичной переработки, мы в Китай уже давно не поставляем. Даже военные товары, как вооружение уже, поставки вооружения уменьшились там, до неприлично смешных значений. Вот. А Китай такая страна, которая там, то ли первое, то ли второе место в мире занимает. Очевидно, что там рано или поздно, в течение нескольких лет, она должна, наверное, будет обогнать США, да, по всем номинальным показателям. Но с другой стороны, с точки зрения вооружения, Россия пока является там, точно совершенно мощнее Китая. И точно совершенно она представляет для Америки большую угрозу. И в этой связи, конечно, у Путина возникает некая мысль о том, что неплохо было бы создать такой альянс, объединиться с Китаем, ваша экономика, наше вооружение, и вместе мы так в клещи возьмем Америку и покажем им, где раки зимуют, и вырвем им все зубы. Вот. Но другое дело, что Китай – это совершенно другая цивилизация, совершенно другая, ну, так сказать, жизнь, и политическое руководство этой страны. Вообще, я считаю, что Китай – это и есть там поднебесная империя, срединная империя. Все остальные – это вассалы, которые должны на коленях приходить, кланяться и бить лбами в землю. И, конечно, видеть себя в качестве там, младшего партнера в гонке вооружений против Америки Китай совершенно не хочет. Ну, точно так же, как, в принципе, Китай не очень понимает, зачем ему нужна Россия в экономике, потому что в конечном итоге за российские ресурсы, так же, как за африканские ресурсы, за бразильские природные ресурсы, Китай платит, ну, цену мирового рынка. Да, и, в общем, здесь никаких там особых льгот Россия не получает, ну, так же, как и Китай не получает. Поэтому мне кажется, что разговоры об этом альянсе, они, ну, как сказать, всегда для обсуждения геополитиков будут на столе. И не случайно, если вспомнить историю сближения США и Китая при Киссинджере и Никсоне, да, собственно, это и было одним мотивом. При том, что в начале 70-х годов отношения между Советским Союзом и Китаем были достаточно напряженные, там, достаточно вспомнить конфликт 68-го года на острове Даманский. Но, собственно говоря, основной месседж, основная идея, которая была тогда привнесена, это оторвать Китай от Советского Союза. Да, и из треугольника Америка, Советский Союз, Китай, там, где Советский Союз с Китаем теоретически могли противостоять Америке, сформировалась там ось Вашингтон, ну или там Вашингтон, Нью-Йорк, Пекин, которая стала противостоять Советскому Союзу, противостоять Москве. И, конечно, в Вашингтоне слишком хорошо помнят этот треугольник и, ну, хотят всячески предотвратить возникновение такого альянса. Но, на мой взгляд, пока для сегодня там Путин точно не готов следовать фарватере китайской политики, ну, точно так же, как Китай не готов быть младшим партнером России.
Ну и слава богу. Еще один сюжет, который, конечно, на слуху, это Беларусь, посадка самолета РНР, арест блогера Протасевича и его подруги. Вот сегодня господин Лукашенко заявил, что действовал законно для спасения людей, не принуждал истребителям к посадке, этот истребитель только обеспечивал связь и якобы выводил на посадку, значит, этот гражданский самолет. В общем, все по закону, и зря его наказывают. Значит, Игорь, что вы скажете об этом сюжете? Ну, во-первых, может ли он попасть, опять же, в тему переговоров, но я вижу, что он есть в повестке, так сказать, официально сказано, что хотят обсудить Беларусь. Ну вот что тут обсуждать? Европа, собственно, ввела определенные санкции, может, еще введет, и американские, кажется, на слуху. В общем, что сейчас будет вокруг Лукашенко твориться и его диктатуры?
Ну, я думаю, будут, скорее всего, новые санкции. Но Лукашенко санкций не боится. У него сейчас стоит проблема куда серьезнее, чем санкции. Он понимает, что либо он окажется в тюрьме, либо ему удастся запугать всю страну, подавить оппозицию и таким образом передать власть кому-то другому и обеспечить себе безопасность.
Ну, у него детки есть. такие да, взрослые безусловно. И не очень.
Он сейчас не думает про экономику, ему совершенно без разницы, что будет с компанией Белави, если она обанкротится, ну и ладно, если она сократит штат в два раза, ну прекрасно, ничего страшного в конце концов не произойдет.
Грозит Западу ослаблением контроля за наркотрафиком и незаконной миграцией.
Я думаю, что...
Это в духе всяких диктаторов, действительно.
Я думаю, что Лукашенко смотрит на Путина как на свое зеркало и пытается его пародировать. То есть такая происходит рекурсия своего рода. Путин посадил Навального, а Лукашенко уже всех, кого можно, посадил, но решил тоже сыграть с самолетом. Если Путин посадил самолет с Навальным в другом аэропорту, и Навального потом отправили в тюрьму, он сделал то же самое с блогером. Ну, есть блогер, значит,
будет сажать блогера. В международном коридоре все-таки самолет.
Да, конечно. Это, конечно, сильный очень шаг. Это шаг, за который многие сторонники Лукашенко его начнут еще сильнее уважать.
Он говорит, что уже не холодная, а ледяная война. Я все
да,
цитирую
он может говорить
речи.
Все, что угодно. Он выглядит сегодня таким сильным лидером, который способен на подобные поступки. И сейчас, я уверен, даже Путин ему немножко завидует. Потому что Путин пока до таких вещей еще не дорос. Но,
Маргарита Симоньян
ждать недолго. Маргарита Симоньян завидует совершенно ну, как бы в духе Маргариты Симоньян. Вот. К сожалению, мы опять видим всеобщую взволнованность и обеспокоенность, но при этом реальных шагов нет. А реальные шаги ведь могут быть. Ведь что такое посадка самолета при помощи истребителей? Это терроризм. Это государственный терроризм. Соответственно, еврочиновники должны признать Лукашенко террористом. Но это же логично. Почему, когда какой-то подонок захватывает здание и удерживает там людей, то в данном случае проводится контртеррористическая операция. Тот, кто захватил людей, уничтожается, заложники освобождаются. Когда человек захватывает целое государство, то к нему применяют санкции, его просят одуматься, ему рассказывают про то, что это нарушает права человека. Лукашенко все это и так прекрасно понимает. Он знает, что он нарушает права человека, он знает, что он негодяй, он знает, что все взволнованы, он этим просто наслаждается. Ему выгодно, чтобы такая реакция была, потому что внутри страны люди видят, что их попытки убрать Лукашенко от власти ничем не заканчиваются, у людей опускаются руки, многие люди начинают думать так, ну ладно, не так уж и плохо этот Лукашенко, ведь он такой сильный лидер, может быть, он в чем-то и прав.
В России так многие думают.
В России так многие думают. Да, безусловно, ситуация развивается сейчас по такому довольно плохому сценарию. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем. Может быть, осенью начнутся протесты.
Обещает референдум о Конституции. Может, это народ как-то, так сказать, поднимет?
Ну, референдум о Конституции проводит Лукашенко по своим правилам. И, естественно, это все будет
на пользу президента. Люди будут выходить, возможно, их будут сажать, Беларуси. Опять бить и так далее. То есть это, возможно, так сказать, вариант политического кризиса в связи с этим.
Я думаю, что Лукашенко рассчитывает на то, что люди больше массово выходить не будут. Просто будут бояться. Они посмотрят, ну вот людей сажают,
убивают.
Лучше остаться дома. Лучше протестовать там, не знаю, во дворе с фонариками. Лучше протестовать в интернете. Лучше там какие-то еще формы протеста использовать, ненасильственного. Но выходить на улицу и какие-то решительные действия осуществлять люди, скорее всего, не станут из-за страха. Ну, по крайней мере, на это рассчитывает Лукашенко. Как это будет в реальной жизни, скоро узнаем.
Хорошо, Сергей Владимирович, ваше мнение о ситуации с Белоруссией сейчас после террористического действия господина Лукашенко, которое он вот сегодня публично оправдывает. А скажите, вот есть же американские, насколько я понимаю, санкции против Беларуси. Возможно ли такие общие санкции Беларуси и Европейского Союза, чтобы там нефтепродукты не покупать у Беларуси и там, не знаю, калийные удобрения, а не только закрывать небо и разорять Белавию?
Михаил, я начну, наверное, с того, что вот не соглашусь с Игорем, который сказал, что Путину далеко до Лукашенко, что он этого еще не осуществлял. То, что Лукашенко заявляет, что там все действовалось по закону, ну, Путин Крым захватил по закону. Да, и поэтому кто кого, там, кто кому даст 100 очков форы, это еще нужно обсуждать. Вот. Но это такое частное замечание. Да, понятно, что вот обращать внимание на слова диктатора, который заявляет, что он все делал по закону, Гитлер тоже все делал по закону, и Сталин все делал по закону, и по решению суда. Вот. Но мы же серьезно это не обсуждаем, правда? Вот. Что касается ситуации с Белоруссией, нужно хорошо понимать опять, да, что сегодняшняя администрация США ну, точно совершенно не ставит перед собой задачу смены политического режима в Минске или в Москве. Вот они уже попытались сменить политические режимы в Ираке, в Афганистане, в Ливии и каждый раз в Сирии. И мы каждый раз видим, да, что эта попытка, ну, мягко говоря, выглядит не совсем внушительно и не впечатлительно. Да. И, в общем, результаты как-то, ну, наверное, всех расстраивают авторов этой идеологии. И понятно, что любая попытка сменить политический режим в Минске, она натолкнется на сопротивление Москвы. И, конечно, Путин не даст Лукашенко в обиду. И, конечно, он не позволит этого сделать. Уж если в Минске произойдет смена политического режима, то она произойдет ровно потому, что Москва этого захочет, и там, возможно, Москва это инициирует и осуществит. Но точно не потому, что этого захочет Вашингтон. Вот. Соответственно, все разговоры о том, что могут быть какие-то страшные экономические санкции, которые поставят белорусскую экономику на колени, ну, мне кажется, что тоже это разговоры, мы выдаем желаемое за действительное. Да, действительно, примерно 20% белорусского экспорта – это страны Евросоюза, и это нефтепродукты, это химия, это удобрения. И вроде бы казалось, ну давайте перекроем этот канал, и вот тем более, что есть американские санкции, которые были отложены в действии до 1 июня. Вот так подвернулось, что с 1 июня их можно, что называется, это ограничение снять, Евросоюз присоединяется, и там белорусская экономика рушится, потому что валюта перестает приходить в страну, наступает валютный кризис, там цены растут, белорусский рубль падает. Ну, во-первых, все это еще не значит, что после этого произойдет смена политического режима. А дальше нужно хорошо помнить, что, вообще-то говоря, белорусский бензин мало чем отличается от российского. Да, и точно так же, как Александр Григорьевич Лукашенко помогает россиянам иметь доступ к хамону, пармезану и устрицам, ну, точно так же российские компании, государственные компании или частные компании, они будут помогать белорусским там, производителям вот, ну, такой продукции, которая сегодня экспортируется в Европу, продавать ее в Европу через Россию. Да, конечно, Путин не допустит того, чтобы белорусская экономика рухнула под тяжестью санкций. Ну, помимо того, что это потеря союзника, но это еще и такая демонстрация для российского населения, что санкции могут эффективно работать. Поэтому я думаю, что будет правильно, если Евросоюз ведет санкции вместе с Соединенными Штатами Америки, но я сомневаюсь, что их реальный результат будет очень сильным.
Ну, вопрос о санкциях Байден сказал, рассматривается против Минска, так что это реальная, собственно, наверное, вещь. И, собственно, санкции уже наступили. Вот, на ваш взгляд, экономиста, сколько потеряет Беларусь от разорения Белавия и закрытия пролетного пространства?
Насколько я понимаю, речь идет о нескольких десятках миллионов долларов в год. Там, не знаю, там, наверное, от 50 до 150 миллионов долларов в год. Но опять не надо думать, что это какая-то вот такая критически значимая величина, которая как-то вот серьезно потрясет основу белорусской экономики.
Ну, то есть за все заплатит Россия. Опять Лукашенко обратится в Москву, ему дадут кредит, там еще миллиард, например, долларов.
Они, ну, абсолютно правильно, только, конечно, миллиарды ему не светят, ему и там несколько сотен миллионов, я думаю, там 3, 4, 5 сотен миллионов долларов будет более чем достаточно, чтобы закрыть все пробоины, которые могут нанести европейские и американские санкции вместе взятыми. И опять я не думаю, что за этот кредит ему придется отдать Путину что-то еще в рамках интеграции или каких-то там других вещей. Это будет поддержка союзника в тяжелой политической ситуации. Да, как говорится, он сукин сын, но это наш сукин сын, поэтому мы будем его поддерживать.
А вот тема прав человека, действительно, Игорь, как вы думаете, все-таки она хоть для вида-то будет заявлена? Вот Навальный обеспокоенность многократно высказывалась по поводу ситуации с Алексеем. Он, так сказать, пережил голодовку, сторонников репрессируют и в большом количестве разнообразными способами. Три новых уголовных дела против Навального. Но самое время, так сказать, все-таки что-то сказать, наверное, будет американскому
Я
президенту.
думаю, так, что американцы, конечно, эти вопросы поднимут, но поднимут их в таком контексте. Ну, давайте вы там Навального в тюрьме-то не убивайте уж совсем. Давайте так, чтобы ему спать давали, организуйте для него там какие-то некоторые особенные условия.
Ну, лечение все, хотя бы
нормальное. Да, обеспечьте ему лечение. Вот в таком контексте. Но едва ли будет обсуждаться это иначе. Мол, вы обязаны отпустить Навального, потому что есть решение там Европейского суда и так далее. Скорее всего, американская сторона не пойдет вот на такое, ну, своего рода обострение этого вопроса.
Обмен на какого-нибудь важного для России персонажа. Есть такие ведь. Кто-то в американской тюрьме сидит, а кто-то в Украине там есть,
ну, все, сказать, все под давлением. Может быть, все может быть. Конечно, такой вариант вполне возможен, но для российской стороны, для Путина, скажем так, не для, именно для Путина, это не очень-то и выгодно. Потому что Навальный будет на свободе, он сможет опять продолжить свою деятельность. Конечно, из России она будет не такая эффективная, но в конце концов не так, да, из-за рубежа она будет не такая эффективная, но в конце концов не важно, где снимать ролики про Путина и про коррупционеров. Потому что большинство роликов, они и так записываются не в России. Вот, просто потому что в России делать опасно. Путин это прекрасно понимает. Он знает, что если Навальный будет на свободе, то он может еще раз попытаться вернуться в Россию, и придется все это повторять заново. А эта процедура вполне возможная, но она болезненная, она имеет свои риски. Я полагаю, что рейтинг Путина после истории с Навальным немножко снизился. Естественно, ну, в условиях, когда рейтинги и так падают у власти, им подобные ситуации еще повторять совершенно точно не хочется.
Да, но рейтинги-то они падают действительно в Москве. Вот там «Единая Россия» уже до 15% докатилась, чего не бывало, так сказать, 100 лет, я бы сказал. Хорошо, Сергей Владимирович, что вы скажете? Ну вот зачем действительно эта тема Алексея Навального именно Кремлем сейчас выводится в такую важную повестку? Ну вот хорошо, уступили, стали его лечить, при этом вдруг раз и три уголовных дела против Алексея. Значит, вроде как они должны были бы хотеть, чтобы все затихло там в колонии, ну и он рассказывал, как его там в лучшем случае или в худшем случае прессуют. А тут вот все время новые информационные поводы. И к встрече с Байденом, опять же, мировая общественность может обеспокоенность выразить, а может и сказать, что ну, обменяйте его на какого-нибудь, я не знаю, на какого-нибудь Медведчука, в конце концов.
Михаил, я думаю, что нужно четко совершенно разделять два вопроса. Первое – личная судьба Алексея Навального. И второе – вопросы прав человека в России, в Беларуси, политические свободы и так далее. И в том, что касается второй части прав человека, я думаю, что эта тема точно совершенно не будет подниматься. Тема личной судьбы Алексея Навального очень даже может стать какой-то такой разменной картой в разговоре двух президентов. Ну или таким жестом доброй воли со стороны Путина. Вот ты там снял санкции Северного потока, ну на, получай Навального. Да? Что происходит сегодня с Алексеем? Ему всячески демонстрируют, что его ожидает судьба Михаила Ходорковского. То есть тот приговор 2,5 года, который он уже получил, это было основание для того, чтобы его лишить свободы, лишить возможности политической, общественной деятельности, вообще ограничить его личную жизнь. Дальше появляется второе дело, третье дело, четвертое дело, и ему рисуется перспектива. Вот у тебя есть там 2,5, помните, как там в «Джентльменах удачи»? 2 за побег, 3 за детсад. Ну и вот, собственно говоря, ты понимаешь, Алексей, что следующие там 25 лет ты проведешь здесь. И никуда ты отсюда не денешься. То есть это попытка сломать его политическую волю, сломать моральный дух его союзников, продемонстрировать всем, что Кремль к этому вопросу относится очень даже серьезно. И понятно, что Навальный так или иначе остается в повестке дня. Даже если сегодня там Кремль замолчит про него совсем, ну, эта тема еще сколько-то времени будет звучать. Поэтому самое главное для Кремля сегодня это послать свой месседж. В этой повестке дня занять главенствующую тему. То есть уже тема здоровья Алексея ушла на второй план, и мы уже все обсуждаем приезд следователя Главного следственного управления, какие дела против него звучат, сколько ему грозит. И эта тема вот занимает... На самом деле мы обсуждаем не тему политической судьбы, не тему политика Алексея Навального, а вообще там, останется он в тюрьме навсегда или он оттуда все-таки когда-то выйдет. И в этом отношении... Мне кажется, что вот то, что, о чем я сказал, такой подарок от Путина Байдену, вы заберите своего Навального, он вполне может быть каким-то таким выходом для Кремля. И на самом деле тем же решается очень просто, как сделать так, чтобы Алексей никогда не вернулся в Россию. Ну, просто у него забирается российский заграничный паспорт, и все, он становится таким вот, знаете, беженцем с паспортом Нансена, беженец ООН, может быть, какая-то страна ему даст временное убежище, вид на жительство и так далее. Но без российского паспорта он точно совершенно не сможет пересечь границу России. Вот и все. Да, поэтому мне кажется, что вот есть два момента. Да, и первое – это сломать политический дух Алексея Навального. А второе, ну, если Байден будет давить про Навального, если Меркель будет давить на Навального, если там «Северным потоком-2», ну, в конце концов, можно будет всегда его отдать и даже совсем не обязательно разменивать на Медведчука. Ну, это тоже вариант, но, в общем, далеко не самый главный.
Хорошо, еще один вопрос, собственно, как раз в продолжение темы Навального. Нынче Дума в третьем чтении уже проголосовала закон с обратной силой, что все сторонники там экстремистов Навального и НБП, вот они могут попасть под запрет баллотироваться. Ну, опять же, а зачем они обостряют? Вроде все разгромлено, штамы разгромлены, значит, сторонники Навального, выдающиеся, скажем так, в эмиграции. Ну, опять, зачем напрягать, нарушать Конституцию и так далее?
Ну, все очень просто. Что у нас есть? Мы понимаем, что рейтинг власти снижается. У Единой России в среднем где-то 35% по России. Что можно сделать, чтобы Единая Россия все равно победила? Не так уж и много тактик. Самое первое, необходимо, чтобы протестный электорат остался дома, чтобы протестный электорат утонул в своих собственных эмоциях и не пошел на выборы. Второй метод, который, ну, не исключает, конечно, первый, сделать большое количество разнообразных политических партий, которые будут зарегистрированы, которые будут из себя изображать оппозицию. Этот ресурс, безусловно, сейчас задействован, но он ограничен, потому что, ну, во-первых, протестный электорат все-таки немножко разбирается в политике и не пойдет голосовать за каких-то клонов. Вот. Ну и третий метод, который давным-давно используется, это фальсификация. Я бы хотел остановиться подробнее на первом. Что нужно сделать, чтобы оппозиция, чтобы недовольные властью люди остались дома? Вот как раз этот закон, который сегодня или когда там Госдума окончательно приняла, он помогает добиться этой цели. Если будут снимать кандидатов на основании того, что они симпатизируют Навальному, то большое количество людей скажет: да пошли вы нафиг со своими выборами.
Останусь
это,
на диване.
Это уже не выборы, да, я останусь на диване. И хотя я не сторонник умного голосования, но в данном случае эта тактика, ну, лучшая из всего худшего, что есть. Вот здесь, к сожалению, надо идти и голосовать за кандидата, который вам, ну, конечно, не нравится. Но из-за этого закона, из-за того, что будут публично и очень, так сказать, показательно снимать популярных кандидатов с выборов, многие решат остаться дома и на выборы вообще не ходить. А это как раз то, что власти и нужно. Власть заинтересована в бойкоте выборов со стороны протестного электората. Все тут очень просто.
Хорошо, я Сергею хочу задать вопрос по специальности. А все-таки экономическая ситуация сейчас как там? Вы опять расскажете, что все, в общем, так ничего, и российская экономика, она до выборов доживет, в общем, без особых кризисов. То есть крутятся колесики, все работает, и худо-бедно, ну, цены растут, конечно, уровень жизни снижается, но кризиса не будет, так?
Да, абсолютно. Михаил, слушайте, вы уже можете вместо меня давать экономические прогнозы. Смотрите, там последние сводки Росстата говорят о том, что промышленность вышла на докризисный уровень. Да, цены растут, да, доходы населения упали, но население же спокойно это переносит, правда? Вот мы же не видим никакого возмущения, никаких акций протеста. Мы хорошо понимаем, вот смотрите, у нас же есть там 30-летняя история российской экономики, и мы хорошо видим, что основные кризисы, ну, единственным источником кризиса для российской экономики является падение цен на нефть. Вот, ну, если вы в состоянии предсказать падение цен на нефть в ближайшей перспективе, то давайте ожидать кризиса в российской экономике. Вот, понимаете, но опять, кризис – это же определение. Там, для меня кризисом российской экономики является то, что она растет со скоростью там, 1% в год последние 10 лет. Да, вот и это кризис, когда весь мир растет со скоростью 3,5%, это означает, что Россия теряет свое место в мире, Россия отстает. Но ведь у вас же в голове другая конструкция, что если российская экономика там не рушится, да, если там, не знаю, рубль стоит достаточно стабильным, то все хорошо. Вот, поэтому я думаю, что то, что мы наблюдаем сегодня, это в мировой экономике, это точно совершенно восстановление послекризисное. Думаю, что можно снять разговоры о грядущей мировой рецессии в ближайшее время или там спаде в американской экономике, потому что на самом деле вот эта ковидная волна, ковидные локдауны и массовое увольнение там массовое увольнение или там избыточные рабочие силы привело к тому, что вот, собственно говоря, этот ковидный кризис, он сыграл роль экономического кризиса. Да, то есть он очень многую избыточную рабочую силу убрал, он многие предприятия там заставил ограничить свою деятельность. И в принципе мы видим, что там восстановление в тех секторах, которые пострадали от ковида, оно идет там в Америке быстро, в Европе догоняет, соответственно, весь остальной мир будет тянуться. Это означает, что спрос на нефть будет увеличиваться, спрос на сырье растет, российская экономика будет получать там дополнительные, не знаю, там $2-3 на баррель. И не забывайте, что российский бюджет балансируется при цене на нефть там $45 за баррель, а сейчас она под 70. Поэтому вот ожидать в такой ситуации кризиса, ну не знаю. Может быть, у вас есть какие-то там хрустальные шары, и вы так это ими жонглируете и хотите увидеть кризис, но я пока этого ничего не вижу.
Ну, у меня такое ощущение, что российская власть, она увлечена такими вот игрушками военными. Вот Владимир Путин только что выступал на оборонном совещании. Если мы его послушаем, то мы поймем, что его интересует.
В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены боевые возможности военно-морского флота, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами «Калибр». На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система «Циркон». Во время эпидемии ведущим оборонно-промышленным предприятиям была оказана серьезная государственная поддержка, которая позволила сохранить производственную базу, перспективные заказы и, конечно, квалифицированные уникальные кадры. Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия.
Ну вот это Владимир Путин. Получается, политика предвыборная такая. Пушки, то есть ракеты вместо дешевого подсолнечного масла, ну и 10 тысяч к школе, то есть к выборам. Не маловато ли... Власть как бы раскошеливается. Как вы думаете, Игорь?
Я думаю, что, конечно, подачка в 10 тысяч рублей, она унизительная. Многие это чувствуют, многие это понимают прекрасно. Но так или иначе, это ведь такой способ манипуляции, который работает. Черт возьми, он ведь реально работает. Вот человек сидит, и ему приходит на телефон смс-ка. Плюс 10 тысяч рублей на счете. Человеку приятно. Он думает, ну спасибо, Владимир Владимирович, хотя бы за это. Потому что денег и так нет. А то, что власть предлагает, ну, и говорит про ракеты, ну, вполне себе логичная вещь. Разговаривая с людьми, со сторонниками Путина, я часто слышу примерно следующее высказывание, что да, с экономикой у нас беда, в политике происходит черт знает что, но зато у нас очень сильная армия, зато мы теперь в безопасности. Люди готовы вот, находить хоть что-то хорошее в политике Путина и вот этим хорошим оправдывать весь тот кошмар в политике и в экономике, который мы сегодня имеем.
Хорошо, Сергей, а ваше мнение, вот в нынешних условиях к этим ракетам «Калибр» все-таки власть могла бы добавить какие-то более серьезные социальные выплаты, ну, в политических целях?
Михаил, смотрите, я, наверное, сделаю шаг назад и скажу, что... Вот то, что Россия бряцает оружием, это есть инструмент там, и внутренней, и внешней политики Путина. То есть он внутрь страны посылает месседж, что у нас есть враги, которым мы выбьем все зубы, и вовне страны посылает сигнал, что мы готовы к гонке вооружений. При этом обратите внимание на недавнее интервью министра обороны России Сергея Шойгу, который прямо сказал, что мы использовали Сирию как полигон, в результате которого выяснилось, что многие виды вооружений вообще не работают, и что от них пришлось отказаться. То, что Путин называет все эти системы, ну, далеко не факт, что они ставятся на серийное производство, далеко не факт, что они так эффективны. Мне кажется, что к этому нужно относиться как к элементу пиара. Что касается программ социальной помощи, то вот при тех финансовых ресурсах, которые имеются у российского бюджета, это фонд национального благосостояния и нынешние цены на нефть, конечно, там российское правительство при желании Путина может заплатить российскому населению, ну, практически сколько угодно. Да? И вопрос, нужно ли это делать? Вопрос, видит ли сегодня российская власть серьезное давление со стороны населения? Видит ли она возмущение тем, что цены растут, доходы падают? Пока нет. Поэтому вот как только будет какой-то сигнал давления. Возможно, перед выборами последует какая-то очередная выплата, там 5 или 10 тысяч рублей там, на ребенка или на пенсионера, или, не знаю, еще на кого-то. Но к этому нужно относиться вот, ну, как такая подачка, брошенная с барского стола. Это точно совершенно не является элементом политики, потому что это не является реакцией на запрос или на давление снизу.
Если коротко, а как вы восприняли предложение заменить мигрантов заключенными? На стройках века всяких, БАМах и так далее.
Ну, я к этому отнесся как к идиотизму, потому что количество мигрантов в России трудовых там от 6 до 7 миллионов, и за последние годы их количество снизилось там на 3-4 миллиона, а количество заключенных, которые теоретически могут работать на стройках, по сообщению ФСИН, это там 188 тысяч. Ну и пока вот мы увидели, что РЖД хочет привлечь 700. Поэтому вот с этой точки арифметики, ну это, конечно, полный идиотизм. Никак, даже там, если всю страну посадить, да, всех политических оппозиционеров посадить, то, наверное, вот этих вот трудовых мигрантов заменить будет невозможно. Тем более, что у большинства заключенных, а тем более у политзаключенных, вот тех самых трудовых навыков, которые есть у мигрантов из Средней Азии, их просто не существует. Но на самом деле вся эта дискуссия об использовании труда заключенных на стройках века, ну, она точно нас возвращает там, в 30-е годы, и менталитет вот этих людей, которые всерьез готовы обсуждать, для них же это все серьезно, для них это никакая не доля шутки, не практически принятое решение. Говорит о том, что Россия идеологически, ментально, политическое руководство России уверенно движется назад, а не вперед. То есть никакой картины будущего, никакой цели впереди у России нет, а все хорошие инструменты, политические инструменты, все хорошие рецепты лежат в прошлом России.
Ну что ж, у нас теперь по порядку, так сказать, должен быть опрос, и мы вернемся к той теме, с которой мы начинали. Что же ждать от встречи Байдена с Путиным?
Чего вы ждете от встречи Путина и Байдена в Женеве?
Трудно мне сказать. От этого, от Байдена, от Путина я не жду ничего хорошего.
Ну пусть договорятся. Как жить дальше?
А что от нее можно ждать? Просто игра какая-то, будут разговоры ни о чем.
Наверное, все-таки, чтобы отношения улучшались между нашими странами.
Позитива. В экономике. Чтобы, ну, как раньше было, когда дружили во время войны, правильно? А чтобы вот сейчас без войны.
За укрепление отношений.
Снижение напряженности между двумя нашими странами.
Путин уже надоел.
Хотелось бы, чтобы все-таки вот эта вот истерия, как бы она закончилась, потому что, ну, в каком-то мы напряжении. Все как-то вот нагнетается. Для чего? Значит, это кому-то надо.
Договорятся о чем-нибудь хорошем.
Я интересуюсь политикой.
Да, хотелось бы, чтобы все-таки они как-то снизили напряженность между нашими странами на этой встрече. Не знаю, возможно это или нет, но я этого все-таки ожидаю.
Ну вот прокремлевские авторы, они говорят, что все-таки будет результат. Например, нормализация работы посольств, консульств там и так далее. Сергей, хоть такое возможно?
Да, конечно, это мелкий частный вопрос, и Путин вполне может согласиться на этот шаг, получив в обмен что-то другое. Не надо забывать, что у Путина в голове идет постоянная конструкция, игра с нулевой суммой, и если я тебе дал что-то, то от тебя должен получить другое, что я ценю не меньше, чем. А поэтому, да, конечно, такой размен возможен, но мне кажется, что это не будет иметь... никакого смысла, никакого отношения к разговору о нормализации российско-американских отношений. Да, конечно, это хорошо, но качественно вряд ли как-то что-то изменит.
Игорь, настроение людей меняются?
Настроение людей? Люди, в общем-то, все прекрасно понимают. Мы вот видели из этого опроса. Все ждут перемен к лучшему. Всем хочется, чтобы отношения между Россией и США наладились. Это, безусловно, радует. Но надо понимать, что для Путина эта встреча важна в первую очередь для пропаганды внутренней. Он думает, как я считаю, в первую очередь об этом. Какие-то мелкие вопросы, конечно, наверное, будут решены, потому что нужно продемонстрировать, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Но в целом каких-то больших результатов от этой встречи ждать не стоит.
Спасибо. Я благодарю участников нашей передачи. Это экономист Сергей Алексашенко и политик Игорь Драндин. Вел ее Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.